Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 11 марттагы кечки уктурууну Бишкектен баштайбыз. Алдыда Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркул уулу менен маек бар.
Бул энергохолдингдин политикасы да, экономия средств, экономия деп атып ошо баягы ремонт зданий, сооружениеге 15 жылдан бери акча бөлүнгөн эмес.
Айрым теологтор Кыргызстанда исламды патриархалдык чечмеленүүсү жайылып жатканын айтышууда.
Ислам дини патриархалдык бир көз караш менен жоромолдонуп,
чечмеленип,
ошол тарзда элдерге түшүндүрүлүп, аялдардан укуктары басмырланып калганда, же болсо алардын укуктары болсо дагы, аларды көтөрүп чыккан бир аял активисттердин аздыгы дейбиз.
Биз жана дин берүүсү бар, толкунду которбой туруңуз. Күндүзгү жана кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды уксак, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Кыргызстандын парламенти 2013 жылдын январь айынан 2018 жылдын март айына чейин өзүн каржылоого 3 миллиард 756 миллион 578 миң сом коротту. Бул тууралуу ачык айкын бюджет порталында жарыяланды. Бул сумманын басымдуу бөлүгү, тагыраагы 2 миллиард 605 миллион сом депутаттардын, парламенттин аппаратынын жана кошумча жалданган кызматкерлердин маянасына жумшалган. Анын ичине негизги айлык, ага кошумча акча, компенсациялар жана башка каражаттар кирет. Жогорку кеңеш мындан сырткары 399 миллион сомду социалдык фондко төлөгөн, 117 миллион сомду кызматтык сапарларга жумшаган. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйыны Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин ыйгарым укуктарын чектөөнү алып салуу чечимин бекитти. Конституцияга киргизилген өзгөртүү 11 мартта Пекиндеги жылдык жыйынында кабыл алынды. Курултайда 3000 делегаттын 2 гана каршы чыккан, дагы 3 карманып коюшкан. Натыйжада чечим дээрлик бир добуштан кабыл алынган. Бул чечим Си Цзиньпинге кызматта белгисиз мөөнөткө чейин иштөөсүнө укук берет. Кытайда президенттин бийлигин 10 жылдан ашырбоо жобосу Дэн Сяопиндин учурунда 1982 жылы кабыл алынган. Дэн Сяопин мындай жол менен Мао Цзэдундун убагындагы жеке адамдын бийлигине сыйынуу жоосунун жок кылууну көздөгөн. Си Цзиньпинге чейинки Кытайдын эки лидери конституциянын ушул жобосун сактап, эки мөөнөттөн соң бийликти өткөрүп беришкен. 25 февралда болсо компартия өлкөнүн конституциясындагы президент жана вице президент катары менен эки мөөнөттөн ашуун иштей албайт деген жобону жоюуну сунуштаган. Бул Кытайдын ичинде жана сыртында сынга кабылган. Бишкек Ош автоунаа жолунун Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Көчкү бүгүн түшкөндө саат 12:00 өткөндө жүргөн. Көлөмү болжол менен 1200 куб метрди түзөт деп саналууда. Жолду тазалоого номер 23 жолду тейлөө ишканасынын техникалары тартылып, кар тазаланып жатат. Жабыркагандар жок. Министрликтен кабарлашкандай, Бишкек Ош унаа жолунда кар көчкү түшкөнүнө байланыштуу Арал Сосновка өтмөк постунда саат 12:00 тартып автоунаанын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы Чыгыш Гута аймагында чабуулун дагуулантууда. Ушул шартта эл аралык Кызыл Чырым уюму азык түлүк жана дары дармектерди аткылашуу жүрүп жаткан анклавдын тургундарына жеткирүүдө. Бул тууралуу Америка үнү басылмасы кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раад Дамаскка жакын жайгашкан Чыгыш Гутадагы аткылашуу учурунда учурдагы аскердик кылмыштарды көз карандысыз шартта иликтөөгө чакырды. Ал ооруканаларды, мектептерди жана базарларды бомбалоо факты иликтөө Бириккен Улуттар Уюмунун Гагадагы эл аралык кылмыш сотуна берилерин айтты. Сириянын Бириккен Улуттар Уюмундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зейтте Чыгыш Гутадагы окуяларды баалоодо бир тараптуу мамиле кылып жатат деп айтады. Эки жумадан бери Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы анклавдын көпчүлүк аймагына улам чабуул коюп жатып кайтарып алды. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун маалыматы боюнча Дамасктын жакы белиндеги бул райондо ошондон бери миңден ашуун киши каза тапты.
Рахмат Эрнест. Эрнест Нурматов тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 12-мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 4-9, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаашы ыктымал, түнкүсүн 5-7, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу өз жетекчилерин ишке шалаакы мамиле жасаган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер өндүрүштүк кырсыктын чыныгы себебин жаап, жашырып элге туура эмес маалымат берип жатат деп эсептейт. Нурлан Өмүркулуулу менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектеште.
Авария боюнча жоопкерчиликти жалгыз эле сиздин өзүңүздүн мойнуңузга жүктөп койгонун билдирип чыктыңыз. Анан энергохолдингтин жетекчиси Айбек Калиев, анан электр станциялар ишканасынын жетекчилиги сизди маалымат берүүгө тоскоол болуп жатат деп билдирдиңиз. Бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар?
Муну чындыкты текшерип көрсөңөр деле болот. Азыр баягы кечи тарабынан түзүлгөн комиссия бар. Ошо аварияны расследование кылышты. Ошо расследование кылганда баарын чакырып, мени чакырышкан жок. Председателден өзүм деле чыктым, суранып мени чакырып койгула, мен деле өзүм көз карашымды айтам деп. Анын жообу сиз кереги жоксо сиз чогуу эле биз бул суроону чече алабыз деп жооп берген да магачы телефон түрүндө. Анан ошкор межведомственный комиссия болду. Алар ал межведомственный комиссиянын төрагасына чыга албай койдум, телефондору жок болуп номерлери. Бирок силердин комиссияларына чыгып эле жаттым. Алардын айткан боюнча алар деле ошол суроону көтөрүптүр, директору чакыралы, угалы деп кээ бирөөсү. Бирок кээ бирөөсү ошо болбой коюшуптур да, ал кереги жок, ал жок эле тиги чечебиз, чечели депчи. Ошондон ошо эки комиссияга мени чакырышкан жок. Приказдан азыркы убакыт чейин көрүлөт, ошондон качып жүрүшөт.
6-марттагы депутаттык комиссиянын жыйынына кантип катышып калдыңыз?
Ошентип айла жок, анан кийин мен ошо мурунку директор болуп жүргөндө жогорку кеңешке барып жүрүм, анан анча мынча телефон, эки үч тип депутаттын телефондору болчу, ошолорго чыгып, ошолорго суранып, анан ушинтип тиги депутаттык комиссияга ошо мени чакырып калды да.
Кандай ойлойсуз, эмне үчүн ошол сиздин маалымат берүүңүзгө жетекчилериңиз каршы болуп жатат?
Булар ошо авариянын причинасы ошо баягы модернизация, тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салынып турган кимсеге салынган эмес болчу, ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкен да. Мына мен өзүм деле анализ кылып көрдүм, буга чейин деле ошо модернизацияга сөз тийгизбегиле деген. Анан 30-январда го дейм жогорку кеңешке барып ушу аварияны как раз разбирать эткенде ошондо мен ошол причинаны айткам, что кимсе салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып, жаңы станцияга да эски станцияга суу жетпей калып ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени черезден жумуштан бошотушту да. Анан могу комиссиянын жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын ЖЭБнин көп эле специалисттерин списокко киргизип коюшуптур күнөөлүү болуп. Алардын эми күнөөсү аерде жок, эми мындай 100% жок деп айта албайм эми. Бирок основной күнөө аларда эмес да, алар только жанагы последствиясын эле эметип калышты да. Түбү ошо проблеманын түбү бул ошо жанагы модернизация проектинин ичинде кимсеге салынган эмес. Ошон үчүн ошо эски кимсегистин мощности жаңы блокодо, эски блокодо жетпей калган да. Экинчи причинасы бул деле авария өзү мындай деле көйгөй эмес да, муну 2-3 саат эле чыгарса болот. Бирок муну ошо аварияны усугу бул эткен дагы бир причина бар. Котельницектин крышасы анан айнектери оңдолгон эмес да, айнектери жок, анан крышасы жабылган эмес.
Ошолор тартылган сүрөттөр интернетке да жарыяланды, мисалы журналисттер барып тартып келишти ошол авариядан кийин. Негизи эле эмне себептен убагында ремонт иштери жүргүзүлбөдү?
Булар өзү Бул энергохолдингдин политикасы да, баягы экономия средств, экономия деп атып ошо баягы ремонт зданий, сооружениеге 15-нчи жылдан бери акча бөлүнгөн эмес. Хотя бизнес планга бул жумуштар берилген, жазаш керек деп бизнес план түзүлгөн. Бирок бизге тендер өткөрүп, баягы жасай турган организацияны булар беришкен эмес да. Өзүбүз тендер өткөрө албайбыз. Биз 500 миңге чейинки суммаларга тендер өткөрө алабыз. А чоң жумуш 500 миңден өйдө жумуштарды, материалдарды булар өзү аба электрический станция сатып берет деп эскетчи. Анан ошол себептен булар тендер өткөрбөгөн үчүн баягы экономия средства деп ошончон бул зания ремонт болгон эмес да 15 жылдан бери. Бул политика бул энергохолдингдин политикасы.
Сиз жетекчи болуп келгенде эле ошондой беле негизи.
2015 жылдан бери эле ошондой.
Айтсаңыз анан баягы модернизациялоо иштери, долбоорлоо документтери жок жүргүзүлгөнү дагы айтылып жатпайбы негизинен. Бирок комиссия жанагы сиз айтып жаткан химиялык цех жок эле бул эксплуатацияга берилсин деп чечим чыгарып аны модернизациялоо өттү деп кабыл алып койгон э. Буларды сиз эмне үчүн өз убагында айтып чыкпадыңыз, эми айтып жатасыз?
Эми мен өз убагымда алдымда кагаздар турат. Азыркы мооз сол жактан колумда карап турган эме бит ошол химсек боюнча каттар. Бирде мен эле каттарымда эле эмес, биздин инициатива боюнча тек совещание өткөрүлүп, ошо тек совещанияда мынакей решениялар бар, что ошол химсекти куруш керек деген. Мен эле гана эмес, АО электрический станцияда комиссия түзүлүп, ошо комиссия карап, ошо комиссияда ушундай чечим чыгарган.
Сиз бул каттарды, бул документтерди электр станциялар ишканасына жолдогонсуз?
Каттарды электростанция ишканасына жолдогом. Ошол жактан биз тараптан тек совещание инициировать этип ошол жактан кабыл алынган решениялар өзүлөрү эле алар деле бар болчу ошо решенияда мына жерде фамилиялар бар. Бирок ошо ишке ашкан эмес да, ошо бойдон ошо протоколго калган бойдон калган.
Эми ушул модернизацияланган Бишкек жылуулук электр борборунун ушул абалына мисалы үчүн ким жоопту, ким жоопкерчиликти алышы керек?
Эми модернизацияда бирде жоопкерчилик АО электрический станция менен эле холдингде. Анткени ТЭЦ Бишкектин өкүлдөрү бирден только технический суроолорду эле чеччү да. Мындан тышкары жанагы химсек деп атабыз, ал тег заданияда бар болчу. Бул каттар жок эле ал салыш керек болчу да.
Киргизилген ошол модернизацияга.
Тег заданияга кирилген. Тег заданияда жазып турат, эмне салыш керек, эмне кылыш керек. Основной моменттеричи, то есть бул модернизацияланган оборудование өзү баягы каналда бычкадан суу алабыз, ошол жерден баштап золотовго чейин полностью өзүн обеспечивать этиш керек. Бүгүнкү күндө мына химсек жок, анан золотово жок да. Мына химсеки жогу эми аварияга алып келип турду. Эми жанагы золотовал жок деп анысы деле кийин кандай болот? Азыр же өзүбүздүн акчабызга салабызбы? Албаше ошо 386 миллиондун ичинде салыныш керек болчу да.
Анан дагы бир суроо, сиз ушул Бишкек жылуулук борборунун башкы инженерин жумуштан алган жок деп айтып атасыз. Анан анын орун басары кайра сиздин ордуңузга Андрей Барапаев деген жетекчи болуп дайындалганына нааразы экенсиз, эмне себептен?
Мен өзүм басмы участок экеним ошо эки себептен. Биринчиден эми күнөөлүү кылып жана персоналды чыгарып атат. 20-30 жыл иштеген персоналдар эми булар өмүр боюн өмүрүн ошо станцияга берген кишилер да. Анан ошо бир угоду бир эки киши үчүн ордуна калат деген үчүн ошол боюнча кишини күнөөлүү кылып атат. Анан экинчиси, сиз айтып кеткендей, бул суроо технический суроо. Бул суроону главный инженер курирует этот. Ал өзү да жооп берет ошогочу. Анан кийин бирден жумуштан освобождает экенде, мени освобождает, технический персоналды ордуна калтырып атат. Главный инженерди ордуна калтырып атат. Замын болсо директор болуп атат. Ошолордун күнөөсү болуп атсы. Баякы буга чейин айтып кеттим, анан кетин комиссиясы эле чыгарымда эмес, результатында жазылып жүрөт. Баякы персонал өз өзүнчө иштеди депчи. Ошолор руководить этиш керек болчу да, 4 киши. Главный инженер анан замдар. Алар жөнүндө бир сөз жок. Алар руководить этпесе анан простой рабочийлер өз өзүн кандай колунан келген ишин жасайт да. Бул үч жөндө сөз жок. Анан ошол комиссияга главный инженер менен замын кошуп коюшуптур. Булар заинтересованный кишилер, адамдар да. Алар кирбеш керек болчу. Анан кийин
эмнеге кызыктар кишилер? Тактап айтып кетсеңиз.
Кандай дейсиңер?
Эмнеге кызыктар кишилер? Кайсы маселе?
Булар аважаты булар да болот атта. Булар жооп берген позицияда ошо эме кандай десем, булар жооп берген жагында технический жагында авария болот атта. Булар комиссияда бул өз-өзүн защищать этет в любом случае.
Демек азыркы директор Воропаевдин жоопкерчилиги түздөн-түз жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз.
Главный инженер менен замдардын түз жоопкерчилиги бар. Анткени бул аварияны булар күндүз эле должны были просчитывать, расчет деген бар, планировать должны были. Муну деген 2-3 күн мурун эле бул аварияга чейин бул суроо чыгыш керек болчу да. Булар деген чогулуп ошону обсуждать этип, ошону чечиш керек болчу. Менде мына информация бар, күндүз ошо технический руководителге ошо информация берилиптир, что мондай суу жетпей атат, аварияга алып келиши мүмкүн деп. Бирок бул маалыматты кийинчерээк алып калдым мен, ошо комиссияга жеткире албай калдым да. Эмне үчүн бул ошо технический персонал ошо суроону чечкен эмес?
Сиздин өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз, милдетиңиз кандай эле алчы?
Менин деле жоопкерчилигим бар бул жердечи. Мен деле андан эме эткен жокмун. Мен деле жооп берчүмүн. Мен директор болгондо мен жооп берем. Багачы. Мен деле ошол жерде жүрдүм. Главный инженер мага бир авария болгондон кийин бир 40 мүнөт, 1 саатка жакындай убакытта чалды мага. Суранып мен эмне кыларын билбей атам, жардам берчи деп. Мен барып ошол жерде жүрдүм. Анан жана комиссия штаб созуп айтылгандан кийин анын председатели Кыдырбаев айтты, ошо сен ошо цехтен эле аварияны чыгарып бер, биягын биз өзүбүз бүтүрөбүз деп суранды да. Деп айтып ошо авариянын жанагы эме трубалар тоом калып, кичине кыйынчылык болуп калды, баягы ошон үчүн бир жумага чейин созулуп кетишти да. Ошол жакка жүрдүк, ошонун баары эмне үчүн жасалбайт деп аякты. Мындай айтканда бул комиссия деле мындай необъективно расследовать этти да, бул бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп ошо винаны персоналды вина эме күнөөлүү кылып ошентип чыгарып берип атат да.
Анан ушул Бишкек жылуулук электр борборунда өз ара тирешкен эки топ бар деген дагы маалымат айтылып жүрөт. Анын чындыгы канчалык?
Эми айерде
бири сиздин топ, бири дагы бир Воропаевдин тобу деген
андай бар, бирок баягы эме Воропаев деп айтпайм, Воропаевдин артында эле кишилер бар. Ошолор да мурун аерде көп жыл иштеп кеткен кишилер, баягы аерде анча мынча баягы улуттук суроо деле мындай турат да, мындайчы, мындай айтканда. Бирок эми азыр мен айтсам кандай болот билбейм, эми аны мындай кагаз түрүндө же эме болуп доказать этип бере албайм. Ошондуктан мындай айтпай деле коеюн.
Бирок эми өз ара тиреш бар экенин ырастайсыз?
Тиреш бар. Эми бул жакта эми өзүңөр билесиңер, всю жизнь деле башка өкүлдүн адамдар директор болуп келген.
31 январда ушул модернизациялоо боюнча документтер оңдолгон деген маалымат дагы айтылып жатат. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз?
Бул боюнча 30 январдын последний күнүндө как раз 26-сынан 2 февраль чейин биз тесттен чыккан жокпуз, күнү түнү ошол жакта жүрдүк. Ошол күнү кечинде баягы жогорку кеңеште мен ошо айтып кеттим, что кимсе курулбай калып ошо аварияга алып келди деп. Хотя ошондо тиги мамлекеттин өкүлдөрү, холдингдин өкүлдөрү айтты насос деп күнөөлөп киришти. Мен ошондо кимсек деп чындыгын айттым. Ошондон эле кечинде келгенде АО электрический станция генеральный директору Узак Кырбаев ал ошондо команда берди, эми модернизацияны текшерет депутаттык комиссия. Ошол документтин баарын тыңдабайчы, ревизия кылып просмотрить, жок нерселер толуктагыла деп команда берилген. Ошол күнү ТЭЦтин өкүлдөрү, АОнун өкүлдөрү, отделдин өкүлдөрү кечке чейин иштешти да. АОнун бир кээ бирөөсү даже эртеңге чейин эле калып калды. Анан ошондон кийин мен уже жумуштан бошотулгандан кийин мага бир мен менен байланышка чыгып ошо декабрда мен кол койгон кагазды алып келип ошо переподписать деп сурашты да.
Коюп бердиңиз болобу?
Жок, мен аны бир коюп берген жокмун. Ошо мен уже анда уже адвокат менен эчтеке коюп бербей деди. Ошол бойдон мен койгон жокмун, кайра берип койдум да ошо кагаздычы.
Ал кандай документ экенин айта аласызбы?
Ал жана акт приемки на баланс ТЭЦ оборудования смонтированных в рамках модернизации ТЭЦ города Бишкек болчу да. Анын эмнесин оңдоду, мындай мен деле окуп көрүп таппай койдум да, анткени декабрда кол койгон кагазым болсо экөөнү салыштырып айтмакмын. Анан мындай эле алып келди, баягы декабрда коюп бербедиңер эле ошол кагаз причинасын эми шифр туура эмес болуп калыптыр деп айтты. Бирок текшере албай койдум да, анан ошон үчүн эме кылып берип койдум кайра, кол койбой.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу каарчыбыз Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагына чабуулун дагы деле улантууда. Ош шаарында китепканага өз жанын кыяры тууралуу кат жазып калтырган кыз аныкталып, ага баштапкы психологиялык жардам көрсөтүлдү. Бишкек Ош автоунаа жолунун чычкан капчыгайы кар көчкүдөн улам убактылуу жабылды. Гиннес рекорддор китеби үчүн жасалган беш бармак 1 тонна 464 килограмм болду. Урматтуу агарман, айрым теологтор Кыргызстанда исламдын патриархалдык чечмеленүүсү жайылып жатканын айтышууда. Башкача айтканда, эркектердин кызыкчылыгына дал келген, бирок аялдардын укугун чектеген ислам түшүнүгү басымдуулук кылууда. Мисалы, аял бардык нерсени күйөөсүнүн уруксаты менен гана жасашы керек, жада калса базарга да күйөөсүнүн уруксаты менен гана барууга тийиш. Ажырашуу укугу эркекке гана тиешелүү. Күйөөсү ыраазы болбосо аял бейишке кирбейт деп айтылууда. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн автору Маметбек Мырзабаев бул маселени теологтор менен талкуулады. Теологтор жана дин таануучулар Азиз Ташболотов менен Асан Саипов экспертибиздин бул ирет мейманы болушту.
Эми Азиз мырза, биринчи сизден баштасак, исламда аялдар үчүн атайын арналган майрам жок. Ар бир күн мусулман аялдар үчүн майрам деп айтылууда да. Чын эле ар бир күн 365 күн 8 мартпы мусулман аялдар үчүн?
Тилекке каршы андай болбой жатат, себеби ислам дини патриархалдык бир көз караш менен жоромолдонуп
чечмеленип
ошол тарзда элдерге түшүндүрүлүп, аялдардан укуктары басмырланып калганда, же болбосо алардын укуктары болсо дагы, аларды көтөрүп чыккан бир аял активисттердин аздыгы дейбиз, жок деп айта албайбыз.
Ислам патриархалдык мүнөздө чечмеленип жатат. Патриархалдык мүнөздө чечмеленген ислам популярдуу болуп атат деп айтып атасыз да, туурабы? Исламды кабыл алган коомдордо патриархалдык түзүмдүн да таасири бар да ушул нерсеге, туурабы? Мисалы, арабтарда билебиз, кыз төрөп коюу уят деген нерсе болгон жана көбүнчө уулдуу болууну самашкан да. Асан мырза,
пайгамбарыбыз келгенге чейинки коомдо башкача бир дүйнө таанымда жашаган, жахилия караңгылык доорундагы болгон окуялар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам келгенден кийин бул нерсени тез эле өзгөрттү. Пайгамбарыбыздын өзүнөн 15 жаш улуу аялга үйлөнүшү. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык келген учурда Хадиче энебиз эң биринчи колдоп кубаттагандардан болбоду беле? Пайгамбарыбыздын ишин алдыга жылдырууда Хадиче энебиздин ролу өтө чоң болгон да.
Сиз айткан мисал көп айтылат да. Хадиче энебиз соода сатык менен алек болгон, коомдук жашоого аралашып эле жүргөн депчи. Мисалы, азыр деле социалдык түйүндөрдү карасаңар, көптөгөн мусулмандар учкуч пилотторду, аял пилотторду көрсөтүп атпайбы? Мына кара кала мусулмандар деле уча алат депчи. Бирок ошол эле мезгилде өздөрүнүн аялдарын, өздөрүнүн кыздарын үйгө камап, сыртка чыгарбай ушул нерсе калыптанып калган. Мисал берүү башка нерсе, ошол нерсени жасоо башка нерсе да.
Аялдардын укуктарын тебеленип аткан, ошол эле араб өлкөлөрүндө болсун, мусулман өлкөлөрүндө болсун, бул көп кездешүүчү нерсе. Ошол эле учурда биздин Кыргызстанда деле бул нерсе болуп келүүдө. Бул нерсенин баардыгы ошол эркектердин ролунун, эркектин ордунун бир аз жогору коюлгандыгында. Кыргыз маданиятын алып көрөлү, кыргыздын эски жашоосунан, үрп адатынан бери эркектин орду аялдарга караганда жогору коюлуп келинген.
Адам катары жогору турабы?
Сиңип калынган. Адам катарында эмес, просто эркек үй бүлөнү баккан. Ошого жараша эркектин орду аял кишиге караганда жогору коюлуп келинген.
Бул жерде ошол жанакы ыржалу кавамуна алан ниса деген аяттын чечмелениши да булчу. Эркектер аялдарга башкаруучу дегенде, кавамун дегенде толук башкаруучу деген мааниге дагы келбейт да. Бул ошол үй бүлөнү көтөрүп жүрүүчү, алып жүрүүчү, мындай тик кармап туруучу деген да. Бул жерде ислам дини эркек ошол милдетти жүктөп атат да, сен аялыңды багышың керек деп.
Бул жерде адам катары экөөнүн ортосунда бир айырмачылык жок.
Эч кандай айырмачылык жок.
Бул жерде
физиологиялык жактан эч кандай айырма жок.
Кудайдын астында да экөө тең.
Укуктук жагынан экөө тең. Мисалы үчүн укуктар дейбиз го, мисалы экөөнүн укуктары эч качан да параллель болбойт да, тең укуктук болушпайт. Кээде мындай зигзаг сыяктуу, кээде эркектики көбүрөөк, кээде аялдыкы көбүрөөк болуп калат. Анан ошонун кеңештин эч кажети жок. Аял кишинин укугун чектеген хадистерди дагы этият караш керек да. Мисалы үчүн бизде азыр кыз балдарын көбүнчө эмне кылбайт, мектептерге даже жибербейт да. Пайгамбарыбыз өзү ар бир момун мусулман дейт, бул жерде айырмалабайт эркек аял. Кытайга болуп барса дагы илим үйрөнсүн дейт.
Жок, илим алуу экөөнө тең парыз болуп турат.
Экөөнө тең бирдей парыз дейт. Аялдарга бир жуманын белгилүү күндөрү ошолорго бөлүп, ошол билим аларга илим билим берген пайгамбарыбыз өзү. Ошол жанагы суффа мектеби деп коюшат го.
А Кыргызстанда аялдар үйдөн чыкпаш керек. Эң мындай жөнөкөй эле мисал берейин. Эркектин уруксаты болбостон аял көчөгө чыкпаш керек деген бир түшүнүк жайылып атат да. Бул исламга туура келеби?
Айрыкча бүгүнкү күндө исламды жайууда, исламды жаңыдан өзүбүздүн элибизге жаңыдан сиңирүүдө ашыкча ошондой тыюуларды, ашыкча динден качыруу системасынан арылышыбыз керек да. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, динди жеткирүүдө, исламды таанытууда дейт, силер аны оорлоштурбагыла дейт, жеңилдеткиле дейт, туурабы? Алардын түшүнүгүн калыптангандан кийин, а исламды толугу менен түшүнүп баштаган аял эркек ортосунда өздөрүнүн коомдук укуктарын, динибиздеги укуктарын тең билип алышат. Ошол мезгилде эч кандай талашуу бүгүнкүдө ошо коомдогу жат көрүнүш сыяктуу келип аткан нерселердин баары өзүнүн ордуна келет.
Аялдар коомго аралашса эле бир бирөө жарым менен бир жаман ишке барып кетиши мүмкүн деп эле ошол коркуудан улам үйүндө камап ой жүгүртүүсү ошол жол аркылуу гана болуп калган да.
Аялды жыныстык каалоону козгогон, эркекти жолдон чыгарган тарап катары караган мусулмандар аз эмес да. Унаажын көзүн сүзбөсө деле жөн турган жерден жибин үзгөн букалар бар да, туурабы? Ошолорду бир жолго салуунун жолун издебестен ушу аялдарды камап койсок, ушу аялдарды жаап койсок, ошо менен бүтөт бул маселе депчи.
Бул жерде эркектердин тизгининин бошураак болуусу болот да. Мисалы үчүн зина болгон учурда деле көбүнчө аялга күнөөнү коюшат да. Эркектер мындайча айтканда сыртта калып калдырат да эркектер.
Мисалы, аял ала жипти аттаса, сойку катары кабар алат да, сойку деп эсептелет. Ал эми эркек ошол ишти жасаса, эми эркектик кылды, же болсо үйүнөн 40 кадам чыккан эркек бойдок болот дегендей бир түшүнүк бар да. Исламда күнөөлөр өзү жыныска карап бөлүнбөйт да. Бир эле күнөө эркекке жеңил, аялга оор болобу?
Диндин жанагы патриархалдык жоромол чечмелеништери дагы ушул жерден келип чыгып атат да. Көп нерсени өздөрүнө уруксат кылып алышкан да, бирок динде экөөнө тең бирдей тыюу салынат. Зинага жакындабагыла дейт.
Эркек дагы, аял дагы.
Эркекке дагы, аялга дагы.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерди сала кетели, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз мусулман аялдардын укуктары жөнүндө талкуулап жатабыз. Студиябызга сыйлуу дин таануучулар келген. Алар Асан Саипов жана ошондой эле Азиз Ташболотов, Ал эми Берүүнү менен Маметбек Мырзабаев алып барууда. Исламда аялдардын да ажырашуу укугу бар. Эмне үчүн биздин азыркы учурда коомдо ажырашуу укугу эркекке эле берилгендей бир түшүнүк жайылып атат? Жана эркектин эле оозунан чыга турган талак деген сөзгө алып барып эле ушу байланып атат да. Ажырашуу маселесинде дагы аялдардын укуктары тебеленип жаткан жокпу, Асан мырза?
Биздин имамдарыбыз нике кыйып аткан учурда дагы аял менен эркектин укуктарын айтып атат да. Ошол укуктарды айтып атканда аял кишинин укугун толук жеткирбей аткандыгында. Эгерде күйөөсү камсыздай албай калган болсо, жана багалбай калган болсо, ажырашуу мүмкүнчүлүгүнө аялдыктын укугу бар экендигин айтпай аткандыгында бул бир кемчилик бар десек болот.
Бул эми бул аяттын жарымын айтып, жарымын айтпай коюудай эле нерсе да, туурабы?
Ошондой эле. Бул ачыктан ачык аялдын укуктарын биз нике кыюуда тебелеп коюп атабыз. Экинчиден, бүгүнкү күндө ошол биздин молдоларыбыз, имамдарыбыз ошол айтылып жаткан мечиттерде хутбаларында дааватка барып аткан учурларда, мисалы эркектер тез эле өздөрүн аял таап, жесир калган аялдарга үйлөнүп алып, бул жактагы аялдар калып калып, ошол менен жашап кеткен укуктар көп кездешип атпайбы бүгүндө? Аялдардын укуктарын тебелеп аткандыгы динибизди толук түшүнбөгөндөн эле келип чыгып атат.
Азыр Кыргызстанда биздин мыйзамдар боюнча аял менен күйөөсү ажырашса мүлк тең ортодон бөлүнөт, туурабы? Бирок салттуу түрдө ислам шариятында ажырашканда мүлк эркектин колунда калат.
Эркек аялды кое берип атат, ал баласы менен кетип атат. Ал баласына жардам берүү, аны багуу, тигил иддасы чыкканга чейин ага багып туруу деген нерсени дегендей эле жок, сыртта калып кетет. Аял кетти, болду, ошо аялдын Не болсо ошо болсун деп таштап атат.
Сиз азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул берүүдө Кыргызстанда исламдын патриархалдык чечмеленүүсү жайылып жатабы деген талкуу болду. Теологтор жана дин таануучулар Азиз Ташболотов менен Асан Саипов, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Ушуну менен Азаттык радиосу 11-марттагы кечки жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Кийинки жарым саатты орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Укканыңыз үчүн рахмат айтам. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекрёсток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Государственное ипотечное кредитование. С начала этой кампании прошло 2.5 года. За это время было выдано более 2500 кредитов на общую сумму порядка 3 миллиардов сомов. А весной этого года ожидаются инвестиции в сумме 11 миллионов евро от Германского банка развития. После этого ожидаются кредиты на жилье всем категориям граждан, а не только работникам бюджетных организаций. В студии Азаттыка сегодня говорим о госипотеке, подведем итоги и поговорим о планах на будущее. В гостях зампредседателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чуроев. За 2.5 года 2500 выданных кредитов. Примерно компания выдавала по 2 кредита в день. Это планируемая цифра или все-таки ожидали выдать больше кредитов?
Планы были большие в начале, но, как говорится, финансы поют романсы, диктуют романсы. Поэтому, исходя вот из возможных к получению средств со стороны Минфина, мы в 2016 году составили бюджет на 2017 год, но в 2017 вот на 2018 год.
В смысле, все-таки денег не было, или люди, желающие получить этот кредит, не могли по каким-то критериям не получить?
Да, ну вот я бы выделила 2 проблемы, по которым вот граждане, работающие в бюджетных сферах, не могут получить кредиты. Первая проблема, она связана со сбором первоначального взноса, или то есть собственного вклада на покупку жилья. Ну, вторая проблема связана вот опять-таки с маленькими заработными платами, которые сегодня бюджетники получают.
Все-таки хотелось бы узнать, эти критерии вы пишете сами или это банки как-то диктуют, пожалуйста, если можно?
Основные критерии по отбору потенциальных заемщиков являются нормативно-правовые акты Национального банка. И мы как бы эти нормативы не можем нарушить, и мы должны их придерживаться. Вот согласно этих нормативов мы и работаем.
То есть все-таки эти условия прописывает ГИК, не вы, не банки?
Нет, совместно эти условия прописываются.
Ну, наши критерии отбора участников программы «Доступное жилье» критерии описаны во временном положении, требования. Это такие, как неимение жилья у супруга, супруги, несовершеннолетних детей, платежеспособность. Требование, чтобы вот заявитель, он жил в данном регионе, работал там какое-то время, 1 год.
Как вы отметили в самом начале, неподъемные первоначальные суммы. Давайте предлагаю послушать наш опрос, который мы сегодня провели в одном из поликлиник города Бишкек. И дальше продолжим.
Объявление же было, медикам вот ипотеку дают, кредит на 15 лет. Мы все документы собирали, все сдавали в банк. А потом они проверяли и сказали, что наша зарплата не позволяет.
Ну, кто-нибудь хотя бы из ваших коллег получил ипотеку?
Так, мы сдавали, господи, сколько человек, из них, по-моему, одна только прошла. потому что у нее муж работает в каком-то в этом, и у них зарплата позволяет. А извините, у нас в кардиологии, да, где-то 70-80% все одинокие женщины. Естественно, нам не хватит просто. Ну вот они же требуют, да, чтобы у нас зарплата была 20 и выше. Ну где у бюджета видно, чтобы 20 и выше получали деньги? Да? Я вот 20 лет работаю, у меня зарплата там со стажами, со всеми там категориями, где-то 9 био. Гарантированная заработная плата у нас где-то 7-7500 может быть. А у нас доплата вот эти вот, где-то все вместе выходит, я в руки получаю 9-9500, когда много прям вот, прям шандец много, тогда я 10 получаю. И все. А за эти деньги они нам не дают.
На ипотеку вам даже не мечтать?
Нет, даже нет. Даже близко даже нету. А так, конечно, в принципе, хотелось бы.
И у нас в вашей поликлинике девочки тоже очень много, да, кто хотел бы, но не получил?
Да, у нас девочки вот на квартирах живут. Там 2-3 девочки, они живут на квартирах, уже сколько лет живут, да? Они по 7 тысяч сомов вот скидываются и квартиру снимают. Значит, они же могут себе позволить вот эти ипотечные, правильно? Если в месяц они платят за квартиру 10 тысяч сомов и плюс проживание, да лучше вот эти деньги, кредит отдать бы, и квартира когда-нибудь там на них была бы, да? А сейчас они чужим людям свою зарплату дают, квартиру снимают. Даже не, да, даже близко нас не пускают туда, потому что зарплата не позволяет.
Ну вот, вот что говорят медики. Это мы взяли голос только в одной из поликлиник, мы прошлись по нескольким, ответы примерно были такими же. Вот сколько сегодня должны зарабатывать, чтобы получить заем?
Ну, в первую очередь, это будет зависеть от стоимости жилья, которое они планируют закупить.
Ну, вот самый минимальный возьмем. Однокомнатную квартиру.
Это зависит от того, отношения доходов к месячному взносу, который должен быть не более 60%, если я не ошибаюсь. И если вот этот показатель выдерживается, то кредит выдается. Но вот дополнение, как сейчас сам работник медицины говорит, девочки, вот 2-3 девочки скидываются и снимают квартиру. И они за эту сумму как бы покупают аренду, да? Но они же втроем покупают, то есть совокупно покупают эту аренду.
Ну, каждый из них, да, по 7,
есть
по
такое
тысяч
понятие в ипотечном кредитовании, чистый операционный доход называется. Кто сдает или продает жилье, то есть при определении, допустим, стоимости того же жилья. И рынок диктует. То есть, если, допустим, там чистый операционный доход выходит энную сумму в месяц, то вот эту сумму, не менее 60% от этой суммы должна быть зарплата. То есть, если, допустим, 10 сомов, то 6 сому на погашение кредита, да, должно оставаться на погашение кредита. То есть, это как бы не мы придумываем. И если мы банки начнем, так скажем, все подряд выдавать...
Так вот сколько должны зарабатывать, чтобы получить этот заем? Да.
Вот я хочу вот конкретно вот по этой девушке сказать. Вот у нее зарплата 9 тысяч. Да? Если даже ей беспроцентную суду дадут, она не в состоянии будет рассчитаться на жилье. Даже, я честно скажу, даже 20 квадратных метров жилья она не сможет купить. Видимо, здесь надо правительству как-то глобально решать вопросы. Надо решать, реформу делать в системе здравоохранения. Надо поднимать им зарплаты. Это однозначно. Ну, со своей стороны, вот ГИК работает над тем, чтобы снизить процентные ставки. Мы сегодня работаем по двум продуктам, которые будут предложены нашим гражданам. Это система контрактных жилищных сбережений. Мы ее собираемся запускать, как только приведем в соответствие законодательную базу. Я думаю, что до конца года мы это запустим. Этот механизм позволит приобрести жилье тем гражданам, которые не могут на сегодня предоставить первоначальный взнос. Но там связано со сбережениями. Граждане сберегают 3, 5, 7 лет, и под 3-4%. Потом государство должно выделить премию. Мы сейчас рассматриваем, пока еще положительного решения нету, чтобы государство ежегодно могло позволить 10% на сумму сбережения выдать премию. То есть чтобы средневзвешенная процентная ставка она составляла, хотя бы близко была к рыночной процентной ставке. И по истечении 3-7 лет гражданам будет выдаваться льготные кредиты. Эти льготные кредиты, пока мы предполагаем, что от 7 до 9%, опять в зависимости от сроков сбережения. И сроки тоже будут от 7 до 12 лет. Но для этого нужно, чтобы у ГИКа был собственный жилищный фонд. Мы уже начали строить, как вы отметили, 2 дома в Нарыне и в Бишкеке. Но мы еще рассматриваем вариант, чтобы мы могли точечно покупать квартиры для таких социально очень для тех граждан, которые для матерей-одиночек, для граждан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Вот для таких категорий мы будем точечно покупать квартиры. Процентная ставка там будет 6%. Сегодня это приоритетная для правительства, приоритетная группа, категория людей.
Ну, смотрите, для приоритетной категории эти кредиты, они не подъемные. Во-первых, это первоначальная сумма, которую не могут собрать многие госслужащие. Во-вторых, процентные ставки. Вот мы до этого говорили, что по истечению 10-15 лет по тем процентным ставкам, которые есть, от 8 до 14, люди переплачивают вдвойне. Рассматривается ли вообще вопрос о снижении процентной ставки, потому что в развитых странах государственная ипотека в районе 5-3% годовых?
Это только, может быть, на Западе, да.
И собираетесь ли вы вообще упразднять понятие первоначального взноса?
Будущем.
Что это два основных фактора, почему сегодня, например, государственная ипотека не популярна.
Давайте смотреть рынок, даже на сегодня, если смотреть, мы серьезную конкуренцию составили банкам. На сегодня другие банки, средняя процентная ставка 18-25 по ипотечным кредитам. И эти кредиты выдаются всего, максимальный срок 5 лет. Мы же кредиты выдаем на 15 лет. Если сравнивать, конечно, это в разы меньше. В России процентная ставка, те кредиты, которые через агентство ипотечного жилищного кредитования выдаются, они средний процент на сегодня 9,6. Они даже выше выдают, чем мы. Конечно, у них зарплаты больше. Я хочу пояснить, что, конечно, мы понимаем, мы каждый день сталкиваемся с такими гражданами, у которых зарплата на сегодня маленькая, они не могут получить. Мы это понимаем. Мы это делаем и не из-за того, что мы пришли банкиры чёрствые.
Но для кого тогда эта ипотека?
Смотрите,
как Иван сказал, эти процентные ставки являются кормежкой для банков. Сегодня как-то так воспринимается.
Да, воспринимается, к сожалению, так. Но банки тоже, у них маржа 4%. Но все риски на сегодня несут банки. По этим кредитам, если в случае невозврата, банки должны нам вернуть ту сумму, которую мы рефинансировали.
А еще такой вопрос всегда волнует. Когда государство берет кредит, скажем, под низкий процент, наверняка это варьируется от 2 до 5%, но снова отдает этот же кредит своим же гражданам, вдвое накручивая. Скажем, тот же кредит, который ожидается от Германского банка развития для ипотечной компании, отдать под ту же примерную хотя бы процентную ставку гражданам.
Давайте я по немецкому банку поясню. У них основное условие, чтобы, поддерживать банковский финансовый сектор. Они хотят, чтобы эти кредиты выдавались. Да, они говорят не бюджетникам, не льготная категория, а всем гражданам. Но при этом...
Под какой процент берете этот кредит?
Это грантовые средства. Это грантовые средства, но в то же время в целях,
то есть грантовые средства берет государство, и эти деньги раздает людям под высокий процент. Так я понимаю?
Этих кредитов, вот 780 миллионов, ну, за вычетом маржи, мы думаем, где-то 750 миллионов освоение будет. Это только 750 человек получат под нулевой процент. Ну, пусть не нулевой, пусть под 5% получат. А другие граждане, они чем хуже... Эти, ну, если они не попали, они, значит, должны получить по более высокой процентной ставке.
А зачем тогда называть компанию социальной ипотечной компанией? Эта социальная ипотека не помогает социально нуждающимся людям. Сегодня каждая шестая или седьмая семья в Бишкеке живет в съемных квартирах.
Да. Здесь нужно отметить, что сегодня, допустим, в Кыргызстане появляется каждый ежегодно более 60 тысяч семей, молодых семей, да, бракосочетание, статистика. То есть можно говорить о том, что 60 тысяч семей ежегодно нуждаются в новом жилье. То есть как минимум 60 тысяч квартир по всей республике мы должны ежегодно строить, это по необходимости, да? Но мы видим, что государственная ипотечная компания, она всего за полтора года она выдала всего 2000 с чем-то людям кредиты и так далее. Дело в том, что нам нужно поменять совершенно такую идеологию, вообще понимание того, что такое человек, его права, и на что граждане должны рассчитывать, да? Вот, например, такие в истории известные, допустим, Сингапур. Руководство Сингапура использовало строительство социального жилья как инструмент развития экономики. Ведь вы знаете, если государство будет строить жилье и давать людям, населению, так же, как и в Сингапуре, там на 20-25 лет квартиры давались людям. И они квартиры давались не под процент, а просто в аренду. Вот ты, молодая семья.
Ну вот
ты,
как те студентки, которые, да, собираются по 7 тысяч сумм и снимают квартиру.
Совершенно верно. Вам не нужны никакие гарантии.
Эту же систему так называют исламской системой, когда, скажем, в некоторых странах, кстати, есть такая практика, когда банк выкупает квартиру и отдает человеку в рассрочку, так скажем, накручивает там свои какие-то проценты. То есть человек покупает квартиру, выплачивает банку, но при этом он живет в этой квартире.
Ну, я же сказала, мы как раз система аренда с последующим выкупом, она и предусматривает. Для этого у нас должен быть свой жилищный фонд. Ну, постепенно будет.
Но вот сегодня вы строите два дома.
Но я хочу вот сказать, что по стратплану к концу 2021 года мы должны сдать 131 тысяч квадратных метров жилья. Кстати, вот немецкий банк развития тоже, да, это мы будем строить. А вот немецкий банк развития тоже исключительно на первичное жилье. Они хотят, чтобы наши индикаторы благополучия страны тоже они росли. Вот раз коснулись этой темы, я хочу привести вот статистику. Вот на сегодня обеспеченность жильем на одного человека в квадратных метрах составляет по Кыргызстану 13 квадратных метров. На одного человека приходится. В России 24,4. В Казахстане 20,9%. В Беларуси 26,8%. В Армении 31%. Это вот как раз те страны, у которых...
Каждому человеку должно быть не менее 30
аналогичная
квадратных
метров. Аналогичная, да, по стандартам ООН должно быть 30. Вот Казахстан, Россия уже приближаются к этим показателям. Мы пока вот из всех стран СНГ только вот на предпоследнем месте стоим.
Я еще добавлю, одним из путей решения проблемы получения кредитов по государственной ипотечной компании было бы, если зарплаты на этом уровне остаются, то удлинение кредитов срока, как вот сейчас он сказал, тогда бы сама сумма взноса уменьшилась бы.
И кроме этого еще хотел добавить по процентным ставкам. Сейчас процентные ставки от 8 до 10 для индивидуального жилья при строительстве 12%, а после окончания до 8 спускается.
Эти проценты варьируются от того, сколько ты первоначально внесешь,
да,
деньги.
Если...
Чем больше внесешь первоначальную сумму,
тем меньше процентная ставка. Да.
Ну, для индивидуального, да.
Так ведь проблема-то в том, что у людей нет первоначальной.
Ну, если даже...
Брать с нуля это дорого, опять-таки, как и такие же проценты можно взять и у других комбанков.
Если не будет первоначального взноса, вот, по минимальным требованиям к залоговому обеспечению, согласно требованиям Национального банка, у нас кредит должен быть обеспечен, основная сумма и плюс процентная ставка. И в связи с этим мы тоже как бы саму сумму взноса тоже не можем уменьшить намного, да, допустим. Самое минимальное вот здесь поставили. Ну, минимально, если, допустим, квартира стоит 15 тысяч долларов, скажем так, самая такая эконом-класса в Бишкеке, да, то взнос должен быть, ну, так скажем, в районе полтора, ну, чуть больше тысячи долларов. И до этого вот сказали, что до более 100% к концу срока уплачивается процентов. Но это сейчас не так, так как процент вот осенью 2017 года снизили. Это в районе получается уже 75-80%.
А еще один момент, почему люди, например, боятся и не любят этих кредитов и ипотек. Потому что это, само собой, связывает человека к определенной работе. Потеряет работу по нынешним правилам. Банки имеют право через суды забирать эти жилплощади, и человек остается ни с чем. Вот в этой связи собираетесь ли вообще рассматривать страхование в таких вот случаях, в случаях того, вдруг человек потеряет работу, ну, не дай бог, заболеет или еще что-нибудь случится?
Во-первых, само страхование сейчас жилья имеется, а вот по потере работы... Мы будем, как говорится, думать дальше. А вот что касается то, что банки могут изъять жилье, это связано с тем, что мы полностью все риски несем. И даже независимо от того, что клиент заплатил или не заплатил, мы эти деньги возвращаем государственной ипотечной компании. Если клиент не платит, то мы все равно возвращаем государственной ипотечной компании. Потом начинаем процедуру там, взыскания, да, нашего долга.
Дело в том, что у нас используется такой механизм, да, вот вы платили там в течение 7 лет или 8 лет проценты, и порядка, допустим, если вы брали там 20 тысяч долларов, вы заплатили около там 35 тысяч долларов, да, практически, но по истечении там 7 лет банк говорит о том, что вот когда бы ты платил, вначале, когда ты платишь ежемесячно, 80% взноса каждого ежемесячного, она платится как проценты. То есть, вроде бы человек платил, и он заплатил 35 тысяч долларов.
Только проценты.
Но из них, оказывается, там 70% он платил просто проценты. В том случае, если... он оказался в такой трудном положении, не смог оплатить там кредит, и потом банк обратился в суд для взыскания этой квартиры. Получается, что он большую часть денег просто на ветер выбросил, да, в том случае, если банк забирает квартиру и продает ее. То есть у нас устроена такая несправедливая система ипотечного кредитования.
Это во всем мире, я не согласна с вами.
Я должен сказать, что это не во всем мире. Есть даже в той же Канаде, даже в США и в Британии существуют такие принципы, как, скажем, солидарная ответственность. Да? То есть это говорит о том, что то, что ты заплатил, вот в чем отличие вот ипотеки от аренды с последующим выкупом? Вот аренда с последующим выкупом, ты заплатил там 35 тысяч долларов, значит, ты эту сумму Считай, что ты эту сумму уже заплатил, и эта сумма лежит в балансе этой квартиры, да, скажем. А если при нашей системе ты заплатил 35 тысяч долларов, но из них 70% ты заплатил проценты, поэтому ты на эти там 20 тысяч долларов не имеешь никаких претензий. Понимаете, есть большая, очень большая разница, несправедливость. И в этом отношении, поэтому я говорю о том, что нам нужно менять сам принцип финансирования, да? А зачем сегодня коммерческие банки вступают в игру? Потому что, да, они берут риски. Они берут риски с тем, что в случае невозврата голова будет болеть у коммерческих банков. Но при условии, если государство будет выдавать квартиры в аренду, строить сам и выдавать в аренду, зачем государству банки? Просто государство может пригласить...
То есть вы считаете, что социальное жилье должно строить государство?
Совершенно верно. И
но у государства должен быть оператор, который будет осуществлять это, правильно, строительство.
Совершенно
вот таким оператором
верно.
Мы и являемся. Вы почему-то меня не слышите? Я уже несколько раз повторила про аренду с последующим выкупом. Система контрактных жилищных сбережений. Все это предусматривает строительство. Я даже назвала вам цифру, что 131 тысяч квадратных метров жилья будет сдано до конца 2021 года. И мы все эти планы будем притворять, как это делается в любой стране, развитой стране мира.
У меня просто...
Я вот хочу просто на позитиве, наверное, наше время уже заканчивается, на позитивной ноте. Вы сами жили, наверное, в нашей стране, знаете, что 20 лет ни одно правительство предыдущее, оно никаким образом
не участвовало.
Да. Люди сами по себе жили, и все, никаких жилищных политик, ничего. Поэтому мы по всем параметрам отстали настолько, что мне, например, как гражданину Кыргызской Республики, мне очень обидно за нашу страну. Вот. И это правительство, спасибо, что они наконец-то, вот это новое правительство, оно дошло до этого, и уже 2500 граждан получили жилье. И мы, например, очень часто слышим, приходят, говорят спасибо, есть медики, которые снимали жилье в городе Бишкек за 16 тысяч сомов, сегодня они платят 14 тысяч сомов ежемесячно и живут в двухкомнатной нормальной квартире.
Собственным жильем. О планах на будущее. Мы заговорили, что с весны этого года вы начнете кредитование не только госслужащих, но и других лиц, граждан.
Да.
Какие будут критерии там? Кто может рассчитывать на эти суды?
Пока наш бюджет не утвержден, но мы сейчас над этим работаем, мы на этот год запланировали по направлению льготная ипотека, то есть бюджетников мы предусматриваем сумму 1 280 000 000 сомов, и по направлению доступная ипотека мы собираемся кредитовать на 1 080 000 000, то есть чуть больше по льготной и меньше. Но это первый год, это первые шаги.
Какие
источником,
там будут условия?
Источником финансирования для кредитования граждан по направлению доступная ипотека будет выпуск. Мы собираемся выпускать ипотечные ценные бумаги, их реализовывать, привлекать ресурсы, отдавать коммерческим банкам, чтобы они начали кредитовать. Второй ресурс, это вот упоминали средства немецкого банка KfW, 400 тысяч и 200 тысяч из оборотных средств, 200 миллионов из оборотных средств, всего 1 080 000 000.
Какие условия будут там?
Условия
такие же будут,
почти такие же, но, к сожалению, понимаете, что этих средств недостаточно, и достаточно... ну, небольшая сумма, даже миллиард. Поэтому мы пока ограничения делаем город Бишкек, город Ош. Ну и есть программа правительства развития регионов. Мы хотим пока вот запустить в регионах. В
то
этом
есть кредитование
году.
в города Бишкек и Ош не будет?
Пока нет, да. Пока не предусматриваем, но это не окончательное решение. Угу. Но вот исходя из средств, пока
я
вот
слышал,
так.
Что заработная плата тоже не должна превышать 25 тысяч сомов.
Там есть ограничения по заработной плате, да, если у тебя один ребенок, во-первых, это должна быть полноценная семья, если с одним ребенком там зарплата не должна превышать 250 долларов, если у тебя там 3,5, 450, по-моему, так, 450
То есть те, кто много получает зарплату,
да.
Они тоже не могут рассчитывать. Те, да, кто получает свыше 20 тысяч сомов.
Эти пороговые цифры обозначила для нас КФВ. Вот. Но из других источников, возможно, мы эти ограничения не будем делать. Я пока не могу сказать.
То есть пока еще таких четких, точных критериев пока еще нет?
Ну, они есть, но не в проекте, да.
Спасибо большое. На затыке сегодня говорили о государственной ипотечной компании, подводили итоги и говорили о планах. В гостях были заместитель председателя государственной ипотечной компании Гульнара Нуркулова, начальник управления кредитования Аилбанка Нурлан Нишаев и экономист Кубан Чураев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.